Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в столице, радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всех рада приветствовать. Программа «Револьвер», с нами Ростислав Ищенко, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Доброе утро, Ростислав.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948, это телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и в нашей официальной группе ВКонтакте. Поговорить мы сегодня решили о последних заявлениях, которые касаются расширения НАТО и расширения Европейского Союза, потому что есть два сюжета. Это обещание Брюсселя когда-нибудь, может быть, принять в свои ряды Украину, а, соответственно, есть заявление НАТО в отношении Швеции и Финляндии. Вот давайте, наверное, начнем с Украины, потому что, как говорят, что 17 числа собираются объявить какой-то формат, то ли участие Украины, то ли вступление Украины на путь в Европейский Союз. Хотя те же самые французы сказали, что пока там спецоперация не закончится, ничего не закончится, пока территориальные споры не будут улажены, в общем-то, ни о каком членстве речи быть не может. Но это же изначально было понятно. Зачем этот какой-то странный карго-культ в части того, что мы вас не возьмем, но вообще-то возьмем, наверное, возможно. Ну, как-то так.
Ну, потому что если бы изначально 20 или 25 лет назад ЕС официально заявил бы, что он никогда, ни при каких условиях не примет Украину, что он просто не видит в составе Европейского Союза. Это другая страна, другая цивилизация, абсолютно чуждый ему народ и так далее. То, очевидно, было бы очень трудно пестовать и выращивать проевропейские силы на Украине. Потому что, ну, что бы они бы обещали? Мы будем вступать и никогда не вступим.
Ну, как-то так. Да.
Значит, а так Европейский Союз получил огромное количество преимуществ. Он уничтожил одну из крупнейших европейских экономик. Причем по многим позициям конкурентную экономикам западноевропейских государств. Он получил на какой-то период, потому что сейчас рынок разорен, да, но на какой-то период он получил вполне себе платежеспособный рынок, на который поставлял свои товары. В конечном итоге он получил миллионы гастарбайтеров. Значит, правда, под это дело он еще получил усиление зависимости от Соединенных Штатов и от их восточноевропейских сателлитов и ухудшение отношений с Москвой, но за все приходится платить. И, очевидно, Европейский Союз считал, что цена не будет такой высокой, как она оказалась в результате. А сейчас уже куда-то отступать поздно. В общем-то, политики, которые сейчас представляют Европу, в основном политики проамериканские. Мы уже с вами говорили, что в Европе есть тенденция к усилению правоконсервативных сил, да, которые пытаются прийти на смену леволиберальной повестке. Но пока что это тенденция, а не факт. Ну, кое-где она стала фактом уже давно, допустим, в той же Венгрии, да. Но одна Венгрия не меняет общей картины.
Но Венгрия не такая крупная страна все-таки, как Украина, поэтому...
Даже если бы это была бы одна Франция или одна Германия, даже целая Германия, они бы не смогли бы поменять общую картину в Европейском Союзе. Угу. Вот. Тут надо изменение, или не тенденция, изменение реальных политических раскладов в большинстве стран Европейского Союза, как минимум.
Но просто, насколько я понимаю, что если 8 лет назад, или там уже 9 скоро, Украине пообещали путь в Европейский Союз, просто пришло время пообещать еще раз.
Нет, Украине не обещали никогда вступление в Европейский Союз. Даже при подписании соглашения об ассоциации
это было
Европейский Союз настаивал на оговорке о том, что это не означает признание перспективы членства Украины в Европейском Союзе, и что Европейский Союз не собирается признавать перспективу членства.
То есть на Украине пообещали что-то другое, хотя на Украине поняли именно так.
Нет, на Украине каждый понимал, как хотел. Значит, те, кто продавливал соглашение об ассоциации, они считали, что их бизнесу это будет выгоднее. То есть, что они получат определенные преференции на европейском рынке. Кое-кому, но это считанные люди, может быть, действительно стало чуть-чуть выгоднее на какой-то период, но потом в результате они все равно оказались разоренными. Вот, или находятся на пути к разорению. Это для большей части людей, которые рассчитывали что-то от этого получить, стало только хуже. Причем независимо от того, был это миллиардер или это был, значит, простой человек со светлым лицом, который рассчитывал интегрироваться в Европу и получать там европейские зарплаты, пенсии и каждый день в Венской опере пить кофе с круассаном. Причем круассан, чтобы привозили прямо из Парижа. Это подавляющему большинству стало хуже, но... Ни политики, ни люди, их поддерживавшие, сейчас не готовы признать, что они допустили ошибку. На Украине они все еще в основном говорят о перспективах еврочленства, а Европейский Союз, поскольку он пользовался и продолжает пользоваться этими настроениями на Украине, он не может или не хочет официально заявить, что... Эти ваши мечты несбыточны.
Ну а как же заявление Ростислав, отдельно взятого Марио Драги, который говорит, что вот ровно те слова, которые вы сейчас произнесли, что никогда никто Украине ничего не обещал, а если кто-то там подумал, ну это проблема этого человека, этих политиков. Но при этом вот министр-делегат при МИДе Франции по европейским делам говорит про условия, по которым Украина может претендовать на вступление в Европейский Союз. Плюс сама Украина позиционирует себя как государство, которое сейчас как бы борется, страдает именно за свой цивилизационный выбор. Что мы не восточное государство, а мы государство именно даже не западное, а европейско-центричное, европейско-ориентированное.
Ну, видите, вы же сами на свой вопрос ответили. Один политик Европейского Союза говорит одно, другой политик Европейского Союза говорит другое. Поляки вообще бьются, как рыба об лёд, и совершенно искренне кричат: давайте примем Украину, давайте примем Украину. Ну и что? Значит, такая ситуация продолжается уже больше 20 лет, все 25. Скоро будет 30. Значит, абсолютно понятно, что в Европейском Союзе есть консенсус по поводу того, что Украину принимать не надо. Они не приняли даже Турцию. Турция более европейская экономика. Турок полно живет в Европейском Союзе. Они их привлекали как рабочую силу задолго до того, как туда поехали украинцы на работу.
Ну, в Германии можно вспомнить, значит, да, волны турецкой миграции как
да,
раз.
Да, значит, их сейчас турок больше в Европейском Союзе живет, чем украинцев. Даже после, после нескольких волн украинской миграции в Европейский Союз. Это турки члены НАТО. И туркам... турок объявили кандидатами в члены в ЕС уже, слава богу, больше 50 лет назад. Ну и что? Ну и так и рассказывали: вы кандидат, вот вам условия. А, выполнили, вот вам еще условия. Тоже выполнили, но вот вам еще условия. Значит, а Украине даже кандидатство пока не обещали. Значит, и говорят, что ну мы тут готовы, значит, пообещать что-то там Украине, но только... вот какое-то там объединение вне ЕС. Таких вот стран, которые стремятся в ЕС, и мы ценим их стремление, давайте вот пусть они там объединятся, какие-нибудь там Грузия, Украина, Молдавия, там во что-нибудь такое. Значит, а мы будем поддерживать их стремление. То есть они даже не хотят произносить слово «кандидат». Хотя, как показывает турецкий опыт, кандидатом можно быть вечно. Опять-таки, идея соглашения об ассоциации, да, она же тоже возникла не у Европейского Союза, она возникла у, в головах украинских политиков, которые вначале, понимая, что никто их не примет в Европейский Союз, для того, чтобы демонстрировать населению какое-то движение вот за этой вечно удаляющейся России, морковкой, значит, они сказали: давайте мы станем ассоциированным членом Европейского Союза. Когда им из Брюсселя сказали: у нас нет понятия ассоциированный член, они стали говорить: как же? А вот тут полмагриба, да, самая значительная часть Азии. Им объяснили, что это не ассоциированный член Европейского Союза, а государство, подписавшее с Европейским Союзом соглашение об ассоциации, что-то немножко другие вещи. Сказали: давайте мы тоже подпишем. Но в конце концов даже бедные европейцы подумали, ну, если эти придурки так хотят все нам отдать и ничего взамен не получить, наверное, грешно этим не воспользоваться. И они стали готовить соглашение об ассоциации. Но приготовили его.
Как вы считаете, все-таки во многом же именно на обещаниях по сближению Украины и Европейского Союза строилась украинская внешняя политика, украинские заявления по отношению к России и так далее. А сейчас, ну, наверное, многим становится понятно, что это мираж фактически. Это сказывается на принятии решений или нет?
Ну, пока что немногим становится понятно, что это мираж. Я еще раз повторяю, ни население Украины, ни украинские политики не готовы признать, что все стремление в Европейский Союз было одной огромной ошибкой. Они все еще говорят, нет, ну вот сейчас нам просто Россия мешает, потому что ведет войну. Хотя мы ведем войну за Европу, Европа нам помогает, поэтому у нас вот сейчас мы приблизились уже к вступлению в Европейский Союз. Вот еще немножко и вступим. Только вначале, наверное, нас примут в НАТО. Вот видите, уже принимают Швецию и Финляндию. Значит, а сейчас потом за ними нас. А там, глядишь, выберут Европейский Союз. Они сами себя утешают, они сами себя обманывают. Вот. Это, знаете, когда самой девушке очень хочется замуж, она вполне убедит себя в том, что объект испытывает к ней, если не такие же, то более горячие чувства. Значит, понятно. Ну вот и украинцы также себя убеждают. Говорят, вот смотрите, вот видите, вот там один европейский политик сказал, что когда-нибудь Украина может стать кандидатом. А вот кто-то там сказал, что если Украина выполнит определенные условия, то, может быть, Европейский Союз когда-нибудь ее в свои ряды примет. Видите, это же уже подвижки какие-то. Вот давайте мы сейчас пойдем, спросим, какие условия. Там, они действительно, ребята, очень настырные. Они говорят, вы там что-то говорили об условиях, напишите нам условия.
Да.
Срочно напишите нам условия, мы сейчас же их будем выполнять.
А
при том, что они никогда ничего не выполняют и не выполнят. Просто потому, что это физически невозможно соответствовать критериям Европейского Союза. Но они прекрасно знают о том, что Румынию, Болгарию приняли, несмотря на то, что они никаким критериям не соответствовали. Просто из политических соображений. Точно так же...
Но тогда они были политические соображения, хотя кажется, что ценность Украины как государство, которое можно противопоставить России, она несравнимо выше, чем Румыния и Молдавия.
Это вам только кажется. Европейскому Союзу вполне хватило Польши как государства, которое можно противопоставить России, но которое почему-то противопоставляет себя Германии активно и другим старым членам ЕС. Хотя по сравнению с Украиной Польша была значительно меньше. Меньше экономика, меньше по населению. Вообще всего было меньше, да? Значит, соответственно, когда там 30 миллионов поляков, значит, устраивают всему Европейскому Союзу сладкую жизнь, то 50 миллионов украинцев, которые были там по состоянию еще на 95-й год, это было вообще страшное что-то. И несмотря на то, что с тех пор количество жителей на Украине сокращалось, а экономические возможности сокращались опережающими темпами, но, тем не менее, это все еще не Болгария, не Румыния и даже не Греция были. Значит, и для Европейского Союза еще один такой балласт принимать, значит, при том, что, опять-таки, если поляки хоть каким-то образом там пытались выстраивать нормальную государственность, то Украина строила на своей территории хазарский каганат, чисто паразитическое государство, которому надо просто платить за его существование и радоваться, что на вас были деньги. И спрашивать, вам хватит или, может быть, еще?
Хотя, с другой стороны, по поводу членства государства в Европейском Союзе, ведь это же накладывает не только обязанности на ту страну, которую принимают и какими-то правами, привилегиями ее обеспечивает, но это накладывает обязанности на весь Европейский Союз. А, видимо, это становится очень дорого.
Ну, на Европейский Союз, где наложили, там и сложат. Вот. Но, ну,
банкротство Греции показывает,
что... Государство получает определенные права. Более того, чем больше у него населения, тем больше у него возможности отправлять своих депутатов во всякие там Европарламенты, тем более у него возможности отправлять своих политиков в Еврокомиссии и так далее. Значит, европейские политики, европейские дипломаты много лет общались со своими украинскими коллегами. Они знают, как это страшно, даже когда они еще не в Европейском Союзе. Представляю, это ребята, которые вытрясут из вас душу, если им что-то надо. Значит, а теперь представьте, что у них еще будут права и полномочия. Не просто где-то там на сессии посе чего-то гавкнуть, а голосовать бюджет,
принимать решения,
назначать еврокомиссаров и так далее. Ну, никто не хочет лишних проблем. Поэтому никто и не будет никого никуда принимать.
А в чем тогда, вот если сравнить руководителей Украины? Вот был Янукович, которого эвакуировали, спасали фактически, когда там госпереворот случился. И есть Зеленский, который, как, наверное, рассчитывали, что он дрогнет, но, по сути, или не позволили дрогнуть, или что-то такое произошло. Вот это принципиально меняет представление об Украине или нет?
Чем тут... Ну, причем-то Янукович и Зеленский к представлению об Украине. Янукович и Зеленский, точно так же, как Ющенко, Порошенко, Кучма.
Я к тому веду, что меняется Кравчук. Политическая элита все-таки или нет? Просто сравнивая
Как же она меняется, если большая часть политической элиты сформировалась при позднем Кравчуке, раннем Кучме. И такими и остаются до сих пор.
Угу.
Ну, появились там некоторое количество молодой поросли, которую привели там в парламент там, и так далее для обеспечения,
вот я ровно об этом
для,
говорила,
для обеспечения демонстрации, что вот у Зеленского есть там какая-то своя команда. Но, опять-таки, решения это принимают не они, решения частично принимают американцы, частично принимали украинские олигархи. Сейчас решения принимают вооруженные силы, которые тоже, в общем-то, формировались, все эти генералы, которые сейчас ими командуют, они вырастали, ну, как минимум, там, при Порошенко, как максимум при Кучме, при Ющенко, при Януковиче, вот, не при Зеленском. То есть элита остается достаточно стабильной украинская. Посмотрите, сколько лет в политике Юлия Владимировна Тимошенко.
И сейчас про нее вообще ничего не слышно.
Не слышно-то не слышно, но она в политике. Значит, о ней часто бывает не слышно, потом она выскакивает из-за угла, пытается укусить.
Когда безопасность становится, да.
Вот. Посмотрите, сколько лет в политике тот же Петр Алексеевич Порошенко. Значит, насколько я помню, он избирался в парламент где-то году в 96-м уже избрался. Вот. Я уж не помню, когда там выборы были в 94-м. Значит, когда это самое, когда одновременно с выборами президента, значит, либо он был уже в 94-м в парламенте, либо избрался первый раз в 98-м, но это не так важно, но он уже был достаточно заметной фигурой тогда. Вот, значит, посмотрите на тот же самый состав украинского олигархата, который все эти партии кормит, поет, содержит. Коломойский, Ахметов, Пинчук, тот же самый Фирташ. Ну, из них, наверное, последним появился Фирташ. Так, на этом самом, на горизонте. Работал-то он, очевидно, и раньше, да, но такой публичной личностью стал где-то в начале нулевых годов.
Короче говоря, принципиально ничего не меняется.
Вот, так что самое, люди те же, значит, интересы те же. На какое-то время, понимаете, от того, что вы там смените бригаду трактористов, значит, у вас объем вашего земельного участка, вашей фермы там, или вашего холдинга, он не уменьшится никак. И не трактористы будут решать, что вы на этом поле будете выращивать, они только пахать его будут. Ну и вот эти, они только пашут. А так больше ничего. Да, Зеленский амбициозная личность. Да, Зеленскому кажется, что он великий государственный деятель, великий полководец.
Перехитрил всех.
Что он сейчас разгромит Россию, значит, победит Путина там, и так далее, и весь мир будет на него молиться. Но это не свидетельствует о большом уме и о реальных великих достижениях. То есть это свидетельствует раз о том, что человек с подобными амбициями и подобной неадекватной оценкой в действительности он достаточно управляем. То есть, если вы знаете слабые места человека, вы всегда знаете, на какую кнопку надавить, чтобы он сделал то, что вам надо.
Угу.
Вот.
Наш слушатель, стратегический инвестор, спрашивает, чем объясняется риторика Польши по отношению к Украине, которая в течение года меняется от полной ненависти до любви?
Ну, Польша никогда риторика не менялась. Поляки всегда поддерживали, начиная с первого же дня с украинской независимости, они поддерживали украинское независимое государство, не скрывали того, что для них Украина является в первую очередь буфером против России. Значит, они всегда поддерживали идею интеграции Украины в ЕС и в НАТО. Это единственная страна, которая это всегда делала последовательно и постоянно. Делали это, естественно, в своих интересах. Они всегда выступали против украинской бандеровщины. И здесь нет никакого противоречия. Бандеровцев поляки действительно ненавидят. И с удовольствием бы поставили бы на них жирный крест. И принятие Украины в ЕС и в НАТО было необходимо полякам для того, чтобы с одной стороны сохранить буфер, а с другой стороны поставить жирный крест на бандеровщине. Потому что после принятия Украины в ЕС и в НАТО, значит, бандеровщина как рычаг давления на украинскую внутреннюю политику никого больше бы не интересовал. На нее бы давили бы уже другими способами. И, соответственно, у поляков были бы развязаны руки для того, чтобы, значит, давить вот этот вот украинский сепаратизм. Потому что, понимаете, когда бандеровцы находятся в составе СССР, они мешают СССР. Когда бандеровцы находятся на границах России, они мешают России. А когда бандеровцы находятся в составе Европейского Союза, то их сепаратизм уже выливается в проблемы для Европейского Союза. Потому что они ведь все равно от того, куда вы их включите, хоть в состав Соединенных Штатов, они сепаратистами не перестают быть. Они борцы за великую украинскую державу от Аляски и до Аляски, только вокруг земного шара. Значит, вот, поэтому поляка, в общем-то, достаточно понятная прагматичная позиция. Они хотят получить сразу все, желательно чужими руками.
Поэтому они наблюдают, чья возьмет.
Они не наблюдают, чья возьмет. Они постоянно действуют, они постоянно поддерживают Соединенные Штаты в этом отношении. Значит, потому что у них есть определенное общество интересов в этом вопросе. Поляки боятся Германии, поляки боятся России, поляки больше всего боятся Российско-Германского Союза. Соединенные Штаты тоже боятся России, Соединенные Штаты тоже боятся Российско-Германского Союза, потому что это выбивает у них из-под ног Западную Европу, а вместе с Западной и всю остальную Европу. А вместе с Европой выбивает все надежды на возвращение американской гегемонии. То есть Соединенные Штаты, как мы опять-таки неоднократно говорили, сразу становятся в лучшем случае региональной державой. В худшем случае, с учетом кризиса, который сейчас их пожирает, им совсем плохо становится. Вот. Поэтому у них есть совпадающий интерес у поляков, и у тех самых, они пытаются использовать Украину, и поляки, и американцы, как самую часть этой завесы санитарного кордона, который разделит Россию и Европу, причем не просто будет перерезать нитки газопроводов, а который станет именно вот таким поводом для конфликта, для конфронтации России и Европы, который не даст вообще даже возможности сесть за стол переговоров. Для чего, собственно, войну разжигали? Для того, чтобы Европа почувствовала себя вовлеченной в конфликт. Европа не воюет, но Европа поддерживает Украину в этой войне. Пока.
Ну как, санкционно можно сказать, что воюет?
Ну да, ну вот, и она чувствует свою вроде бы как ответственность за Украину в данном случае. Соответственно, нарастает конфронтация, значит, возможность договоренности все меньше и меньше. Это в интересах как Польши, так и Соединенных Штатов.
Ростислав Ищенко с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Давайте новости сейчас послушаем, потом продолжим эту программу «Револьвер».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица программы «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Ростиславом Ищенко, президентом Центра системного анализа и прогнозирования. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит МСК-бот». Смотреть нас можно телеграм-канал «Радио Говорит МСК» и наша официальная группа ВКонтакте. Тут заявление Миноборнауки пришло сегодня. Российское образование не может отказаться полностью от бакалавриата и магистратуры. А шуму-то было последние две недели. Шуму-то было, что все, закончилась Болонская система, никакого западного формата, но не все так просто оказалось. Ну ладно, это мы потом еще обсудим. По поводу еще одного сюжета. членство Украины в Европейском Союзе обсудили, теперь НАТО. Тоже сколько было шуму по поводу того, что завтра уже все, уже позавчера НАТО, в НАТО приняли Швецию и Финляндию. А тут что-то застопорилось. И президент Финляндии при этом говорит, что Финляндия не будет вступать в альянс без Швеции. Вот, хотя оба государства вроде бы были настроены. Но потом что-то пошло не так, или же все-таки на это было рассчитано? То есть мы живем в эпоху такого постмодерна, когда важно очень громко сказать, но не важно, в принципе, что ты сделаешь.
Нет, ну почему? Мы же прекрасно знаем, что на данном этапе вступление Швеции и Финляндии в НАТО жестко блокирует Турция.
Да.
И опять-таки мы говорили о том, что как минимум до избирательной кампании блокада будет продолжаться. Потом Эрдоган может подумать, передумать там, и так далее, но это будет потом. А пока что на текущем саммите НАТО Швеция и Финляндия шансов на вступление не имеют, потому что Турция гарантировала, что она будет блокировать, так как они не выполнили ее требования. Эрдогану, учитывая приближающиеся выборы, сейчас отступить нет никакой возможности. Американцы и прочие лоббисты вступления скандинавов двух в НАТО, значит, заявили, что ничего страшного, подождем следующего саммита. То есть они исходят из того, что до следующего саммита в Турции пройдут выборы, и Эрдогана удастся уломать на каких-то более-менее приемлемых для всех условиях. Если они ошибаются, значит...
Ну, Эрдоган принципиальный политик, поэтому для него это же вопрос.
Эрдоган такой же принципиальный политик, как и все остальные. Значит, Эрдоган неоднократно менял свою точку зрения на любые самые важные для Турции проблемы, исходя из своих политических интересов. И поменяет еще раз, если будет в этом необходимость. Вопрос в том, совпадут ли его политические интересы с интересами принятия Швеции и Финляндии в НАТО или не совпадут. Вот пока что на Западе склонны считать, что Эрдоган выторговывает для себя просто дополнительные преимущества, и после выборов с ним эту проблему можно будет разрешить. В принципе, это похоже на Эрдогана. Он действительно занимает, как правило, принципиальную позицию ровно до тех пор, пока бонусы не начинают становиться уж слишком привлекательными. От отказа от этой позиции.
Ну,
после чего меняет позицию на бонусы. Вот, в общем-то, его там трудно упрекнуть. Нормальная, эффективная политика, скажем так. Вот. Значит, поэтому финны могут совершенно спокойно заявлять о том, что они без Швеции в НАТО не вступят, как их вообще никто ни со Швеции, ни без Швеции сейчас в данный момент принимать не собирается. Но, понимаете, если... мы договорились там, какую-то операцию произвести вместе. Значит, потом, опять-таки, я же так понимаю, что он не сам просто выскочил и сказал, мы без Швеции вступать не будем. Ему где-то задали вопрос журналисты. Он, а может ли быть так, что Швеции нет, а вы да? Он сказал, нет, так не может быть, потому что у них общая позиция. Говорит, проблема общая, так курдский вопрос, вопрос гюленистов там и так далее, который педалирует Эрдоган. Значит, они отказываются от своей политики, ни одни, ни другие не собираются. Следовательно, они будут коллективно стоять на своем, о чем, в общем-то, и сказал президент Финляндии, рассчитывая, опять-таки, на то, что да, дальше эта проблема каким-то образом решится. То есть пусть Соединенные Штаты и убалтывают этого своего Эрдогана, значит, обещают ему чего-нибудь, дарят там и так далее, чтобы он сменил гнев на милость.
Но это же может длиться довольно долго.
Может коротко, может вообще...
Мы же декларируем, я почему спрашиваю, мы же декларируем еще начиная с декабря прошлого года свои условия в части того, что НАТО там должно в лучшем случае все-таки отодвинуться в идеальном, да, до границ 97-го года. Очевидно совершенно, но... пойдет альянс на это или не пойдет? Наверное, нет.
Но Соединенные Штаты тоже декларируют свои условия по поводу того, что мы должны делать. А дальше идет борьба за то, чьи условия будут реализованы, собственно.
Но сейчас борьба все-таки идет именно за то, чтобы альянс не расширялся, как вы это видите?
Сейчас борьба идет за то, чтобы Соединенные Штаты прекратили представлять из себя глобальную политическую силу.
Добровольно, ну, не откажутся.
Потому что, то есть, ну, добровольно никто не отказывается, мы тоже добровольно ничего не отказываемся. Вот они...
От существования Союза отказались.
До тех пор, пока, ну, как сказать, значит, нам там тоже помогли отказаться, потому что когда, значит, политики исчезающего Союза мотивировали свою, значит, позицию, уступок Западу, они говорили не только о том, что мы движемся там к каким-то общечеловеческим ценностям, ну, понятно, и так далее. Да. Они говорили еще и о том, что мы критически зависим от импорта с Запада, в том числе от продовольственного импорта. Поэтому не можем слишком сильно шебуршать. Конечно, они эту тему не педалировали, потому что тогда бы возник вопрос, а как это так? Мы 70 лет жили в самой прогрессивной, кстати, экономической системе. Боролись за первенство, у нас должно было быть все лучше, начиная от более высокой производительности труда и заканчивая более высокими экономическими показателями, а закончилось все тем, значит, что мы зависим от Запада более критически, чем зависела Российская империя в ходе Первой мировой войны.
Значит, выглядит странно.
Да, за что же мы тогда боролись? Вот. Поэтому эту тему они не педалировали, но, в принципе, она как раз и объясняла склонность советского руководства к уступкам. Один ведь Горбачев не смог бы изменить общую ситуацию, как бы там он не был падок на лесть, каким бы он не был, значит, доверчивым, кстати, наивным там, и так далее. Но вокруг него были другие люди, и решение о необходимости реформ было коллективным решением Политбюро. Дальше у них были расхождения в том, какие должны быть реформы, с какой скоростью они должны двигаться там, и так далее. Вокруг этого шла борьба. Но то, что реформы необходимы, в этом они все были едины, включая даже матерого и уже пожилого, и, в общем-то, и умершего-то вскоре Андрея Андреевича Громыка, да, и всех остальных, значит, кто там тоже в период между 85-м и 91-м успел скончаться. Значит, то есть здесь расхождения у них не было. Вот, поэтому нельзя сказать, что европейский, то есть этот самый Советский Союз просто сам распустился. Вот мы же сейчас тоже говорим, в Европейском Союзе нарастают противоречия, нарастают центробежные силы. Мы не исключаем, что может распасться Европейский Союз. Значит, кстати, опять-таки, руководствуясь при этом примером Советского Союза. Но мы на чем акцентируем внимание? Не на том, что они это сделают добровольно, хотя если они распадутся, они это сделают добровольно. Это не мы их заставим распадаться, это они сами так решат. Но почему они это решат? Потому что исчезает привлекательность экономического взаимодействия. Оказывается, что взаимодействие в рамках Европейского Союза вы можете очень много потерять. В то время как страны, находящиеся за его пределами, не связанные вот этим коллективными решениями, да, и обязательствами, они выигрывают, вот сейчас даже в санкционную эпоху. Вы, как члены Европейского Союза, обязаны придерживаться санкций. Можете пытаться их как-то обходить, но, в принципе, должны хотя бы демонстрировать поддержку санкционным механизмам. А рядом какая-нибудь Буркина-Фасо этим пользуется и работает черной дырой для серого экспорта и на этом деле зарабатывает, ну, как Белоруссия, которая поставляла креветки, да, там, ну, я понимаю, и все остальное. Значит, помимо креветок, они же тоже очень много на чем зарабатывали. Значит, а сейчас таких белоруссий полмира. И вот вы сидите в Европейском Союзе, ладно, если вы Германия, вам, конечно, очень обидно, но все-таки это все ваше, и вы рассчитываете каким-то образом покрыть свои издержки за счет младших членов ЕС. А если вы всего лишь Болгария, вы сидите и горько плачете, вы говорите, послушайте, но буквально вчера вы требовали, чтобы мы не платили в рублях за российский газ, а сегодня вы все платите, а мы страдаем, вы все платите, а мы страдаем, а за что нас так?
А расчет-то на что все-таки? Мне кажется, ну, немножечко странным представление логики европейцев, как это, логику дураков, что там поистрепались все политики. Мне так кажется, что там есть довольно серьезный циничный расчет, и их политику надо воспринимать ровно линейно.
Вы понимаете, циничный расчет не избавляет от ошибок, зачастую катастрофических. Например, Иосиф Виссарионович цинично рассчитывал на то, что Гитлер не успеет напасть на СССР в 1941 году. Значит, он умышленно тянул время, значит, и его расчет почти оправдался, потому что с точки зрения сроков, нападение в конце июня было уже очень поздним. Гитлер действительно планировал нападение на начало мая, вот на старт сухого сезона. Но в это время был, там, вначале произошел переворот в Югославии, значит, Германия была вынуждена проводить югославско-греческую кампанию на Балканах, не успела перебросить все войска к 10 мая, даже к 22 июня вторая армия не успела покинуть Балканы и сосредоточиться на границе, только штаб ее прибыл к концу первого месяца войны. Значит, вот, и, соответственно, нападение задержалось. Иосиф Виссарионович исходил из того, что к 1942 году СССР успеет перевооружить армию там, и встретит агрессию в более подготовленном виде. Я не думаю, кстати, что это помогло бы, потому что, как выяснилось, армия была вооружена достаточно хорошо на тот момент и по большинству материальных показателей превосходила врага. Она была не готова воевать чисто на командно-штабном уровне, не была готова к той войне, которая началась. А такую войну проиграла и Франция, такую войну проиграла и Великобритания. То есть это свидетельствовало просто о разном формате мышления германского генерального штаба, генеральных штабов тех стран, которые Понятно. На первом этапе Германии противостояли. Вот. Но сама по себе идея была абсолютно правильная. Потянуть время, не допустить провокации. Значит, причем Сталин исходил из того, что до сих пор Гитлер все время предъявлял какие-то требования. Значит, он предъявил требования Польше, он предъявил требования Чехословакии, значит, он предъявил требования Польше.
Ультиматум, значит, фактически, да.
Потом вокруг этих требований шли какие-то переговоры, потом он предлагал Западу помириться, опять там пытался завязать какие-то переговоры. То есть, каждая разовая военная кампания начиналась после серии требований. Значит, он исходил из того, что так же будет продолжаться, то есть, Гитлер выдвинет какие-то требования по отношению к СССР, можно будет с ним еще поболтать там какое-то время, а там уже все, нападать поздно.
Вы видите параллель?
Вот. Но он ошибся, он совершил катастрофическую ошибку, потому что выяснилось, что Гитлер таки напал в июне, в конце, да, 22 июня, когда вроде бы поздно нападать. Выяснилось, что германская армия таки, ну, практически прошла всю эту территорию, значит, в сжатые
очень
сроки.
Очень быстро.
Да, очень быстро. Даже сегодня еще спорят, ну, то есть, если, кстати, убрать политических патриотов, да, и оставить только людей, которые оценивают военно-технические решения, то до сих пор спорят, если при условии принятия других решений, например, там, не останови фон Лее наступление 4-й танковой группы, там, не брось Гитлер вторую и третью танковую группу в наступление на самых на флангах, не задержись он под Смоленском на несколько месяцев. Каким бы было бы развитие событий на самом деле дальше? Ну, потому что не знаю, как насчет Москвы, там, конечно, возникают проблемы определенные. Но то, что в определенный период времени, в начале сентября, в середине сентября, Ленинград можно было взять сходу, значит, в этом ни у кого практически нет сомнений. То есть войска остановились, были остановлены искусственно тогда, и были остановлены даже не Гитлером, не тем самым не штабными структурами, а были остановлены командованием группы армии «Север», которая считала, что необходимо, сказать, подтянуть тылы. Вот. Значит, а понимаете, взятие Ленинграда на тот момент – это блокада Балтийского флота полная, это, в общем-то, разгром фактически сил Советского Союза на севере, и это нависание двух свободных армий, три целой танковой группы над северным флангом войск, защищающих Москву. Это совершенно меняет стратегическую обстановку. То есть, я повторяю, ошибка Сталина была катастрофической. Она могла закончиться действительно политической катастрофой Советского Союза. И то, что этой катастрофы не произошло, это, в общем-то, не только результат массового героизма, да, хотя и массового героизма тоже. Но это еще и результат определенных, кстати сказать, ошибок, допущенных врагом в этой ситуации. Вот. Поэтому, когда вы что-то планируете, да, это не значит, что...
Что оно пойдет
да,
так.
Что, что все будет развиваться так, как вы это самое, так, как вы рассчитываете. Поэтому и планы наших, кстати, западных друзей и партнеров, они не всегда базировались наверное, оценки возможных потенциалов. Понимаете, они сами себя убедили в том, что российский ВВП – это 3% мирового, и что он вообще ничего не значит. Значит, но и когда им говорили, что здесь производятся реальные вещи, а ваш ВВП надут на биржевых спекуляциях, и нельзя сравнивать тонны и километры там металла, цемента, хлеба, газа, там и всего остального, там газа, да, с этими самыми с простыми ноликами в компьютере, которые, значит, делают из денег деньги. Они раздувались от гордости и говорили, что это не просто какие-то деньги, это доллары, которыми пользуется весь мир, и все равно они все на эти деньги купят. А потом выяснилось, что не все и не всегда.
Но это потрясение для экономической вообще модели существования государства, это действительно потрясение. То, что произошло, я имею в виду потрясение, что была демонстрация, что 3% ВВП – это не бусы.
Ну, правильно, так я на протяжении 20 лет даже больше спрашивал, если 3% ВВП – это так мало мирового, да, то как Чингисхан, у которого не было даже 1% мирового ВВП, победил Китай, который на тот момент производил 95% мирового ВВП? Как это произошло в таком случае? То есть не всегда ВВП играет роль, да? Значит, хотя экономика играет существенную роль в этих самых военных действиях, но не всегда решающую.
Ну, как вы сейчас видите санкционную вот эту вот структуру? Потому что были даже заявления из Белого дома на днях, что, в общем-то, как-то с санкциями надо попридержать. Как-то оно пошло немножечко не по плану.
Ну, видите, они допустили катастрофическую ошибку, когда они поверили в то, что доллар незаменим, и что они смогут, даже пойдя на фактически дефолт доллара, когда они вот украли половину золотовалютных резервов России, значит, что они не понесут ущерба, а смогут нанести непоправимый вред российской финансовой системе. Тут-то и выяснилось, что когда вы производите реальный товар, вы можете сказать, мы его просто не продадим. Вот за доллар не продадим, продадим за рубли, или не продадим вообще, или продадим за какую-то другую, а за доллар не продадим. И тут же выясняется, что бумага, какой бы она красивой ни была, никому не надо.
Ценности не представляет.
Да. Значит, нужны реальные товары. И учитывая, что Соединенные Штаты уже до этого вступили в системный кризис, чем, собственно, и вызвана их и внешняя, и внутренняя агрессивность, и давно вступили, этот финансовый, знаете, удар был для них похлеще, чем нападение 22 июня 1941 года для Советского Союза. Значит, они оказались в состоянии, когда они потеряли все инструменты воздействие на глобальную финансово-экономическую ситуацию.
Это еще здесь стоит, мне кажется, отметить, Ростислав, прошу прощения, не самые жесткие контрмеры со стороны России, потому что, в принципе, жестче можно.
Да,
было.
Но, опять-таки, но они не сдаются. Кстати, Советский Союз не сдался ни в июне, ни в июле, конечно, ни в сентябре. И они не сдаются. Значит, и несмотря на то, что действительно, допустим, вот когда Гальдер записал в своем дневнике, что план Барбаросса можно считать выполненным, там, по-моему, за 3 или за 4 недели, он был абсолютно прав. План Барбаросса предполагал разгром кадровых вооруженных сил Советского Союза, сосредоточенных на западной границе, значит, между Днепром и Западной Двиной. И это практически свершилось, потому что кадровые части действительно попали в несколько котлов, были перемолоты, окружены, попали в плен там и так далее. Но потом германский генеральный штаб с удивлением узнал, что прибывают другие части. И вот Советский Союз наладил мобилизацию, они узнали, что у Советского Союза оказалось больше танков, артиллерии, самолетов, чем они рассчитывали. Значит, они были неприятно поражены тем, что Советский Союз рискнул и перебросил с Дальнего Востока сибирские дивизии там, и так далее. И в результате, несмотря на, кстати, все их первоначальные успехи, они проиграли не только войну, они проиграли даже кампанию 1941 года, которая начиналась для них очень успешно. Так вот, Соединенные Штаты тоже не собираются сдаваться, они изыскивают резервы, причем из резерва они изыскивают, пытаются изыскивать за счет своих союзников, не за счет себя самих, а за счет своих союзников. Они пытаются, опять-таки, изыскать возможности давления на внутреннюю ситуацию в России.
Но вы согласитесь, Ростислав, что очень странно, вводя санкции, запрещая нам расплачиваться картами визы за границей и как бы ограничивая в каких-то покупках, рассчитывать на то, что у Путина поменяются планы из-за этого. Но это по меньшей мере странно. Здесь
они рассчитывают не на то, что у Путина поменяются планы. Они рассчитывают на то, что Россия выдохнется. Они рассчитывают на то, что они ограничат и ограничивают доступ к важным рынкам, конечно, что они ограничат и ограничивают доступ к важным технологиям. Значит, это действительно присутствует. Значит, они рассчитывают на то, что поставляет Россия, они смогут так или иначе купить. Либо у других, либо по тем же серым схемам, по которым мы пытаемся купить то, чего не сумели импортозаместить за это время. Значит, и здесь идет борьба возможностей, значит, борьба вариантов там, и так далее. Кто первый выдохнется?
А пока что,
ну, по нашим кстати, подсчетам, да, и по американским подсчетам, и по европейским подсчетам, речь идет для Европы и для Соединенных Штатов о 2-3 годах с момента начала вот этой санкционной войны в марте 2022 года. Но экономисты могут ошибаться, в том числе и американские, потому что, как правило, как показывает практика и опыт, как правило, прочность государства значительно больше, чем предполагают первоначально, значит, экономисты. Да, экономика сейчас Европы и Соединенных Штатов уже не выдерживает. Да, речь идет об обвальном росте цен, да, Соединенные Штаты находятся на пороге гиперинфляции, хотя в нее еще не свалились. Значит, но Россия 10 лет переживала экономический кризис, гиперинфляцию, дефолт там и так далее, и ничего, уцелело, да, и даже смогла после этого начать динамическое развитие. Поэтому не факт, что 2-3 года будут для них критическими, ну, то есть 2-3 года для них будут означать все, значит, конец. Значит, хотя они торопятся, они исходят из того, что социальная дестабилизация может оказаться опаснее экономического кризиса. Все-таки их народ привык жить хорошо.
На народ обращают внимание, думаете, сейчас?
Обращают внимание не на народ, а на потенциал. А что будет, когда завтра народ придет просить свою булочку? Их народ привык жить хорошо. Значит, и для них резкий обвал уровня жизни – это катастрофа тоже. И они начинают обращаться, апеллировать к своим властям. А зачем вы делаете так, что наша жизнь резко ухудшается? Да? Если ваши методы не работают, давайте либо вы поменяете методы, либо мы поменяем вас.
Ну и мантра, то, что это все из-за Путина, оно, в общем-то, наверное, тоже будет слабо
работать.
Ну
да, они таким образом пытаются перекладывать ответственность для того, чтобы получить, опять-таки, зазор во времени, чтобы как-то унять социальную нестабильность.
Ростислав Ищенко был с нами, президент Центра системного анализа и прогнозирования. Ростислав, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск. Я к вам в 14 часов вернусь.